Радио «Вера» представляет. Канун Пасхи с Павлом Крючковым.
У микрофона Павел Крючков. Мы слушаем литературную программу «Канун Пасхи». Историкам литературы известно, что Гоголь бережно хранил в своем архиве произведения некоторых своих современников. Таковым оказался русский поэт, проживший очень долгую жизнь. 2 лет он, современник Пушкина, не дотянул до века 20-го, Яков Петрович Полонский, любимейший, кстати сказать, поэт Корнея Чуковского. И, напомним, автор почти народной песни «Мой костер в тумане светит». «Недавно нам случилось рассматривать бумаги, оставшиеся после Гоголя», – писал Николай Некрасов. Между прочим, Гоголь имел привычку выписывать для себя каждое стихотворение, которое ему нравилось, не справляясь, кто его автор. В числе стихотворений, выписанных его собственной рукою, мы нашли стихотворение господина Полонского. Вот оно для любопытных. «Пришли и стали тени ночи на страже у моих дверей. Смелей глядит мне прямо в очи глубокий мрак ее очей». Прервем цитирование добросердечной некрасовской рецензии и послушаем удивительное стихотворение Якова Полонского, посвященное пасхальной теме. Оно было написано между 1886 и 1898 годами, предназначалось для детского журнала и вошло во 2-й том полного собрания сочинений поэта. Читает народный артист России Михаил Иванович Филиппов.
Пасхальные вести. Весть, что люди стали мучить Бога, к нам на север принесли грачи. Потемнели хвойные трущобы, тихие заплакали ключи. На буграх каменья обнажили лысины, покрытые в мороз, и на камни стали капать слезы злой зимой очищенных берез. И другие вести горше первой принесли скворцы в лесную глушь. На кресте распятый, всех прощая, умер Бог, спаситель наших душ. От таких вестей сгустились тучи, воздух бурным зашумел дождем, поднялись морями стали реки, и в горах пронесся первый гром. Третья весть была необычайна. Бог воскрес, и смерть побеждена! Эту весть победную примчала Богом воскрешенная весна, и кругом леса зазеленели, и теплом дохнула грудь земли, и, внимая трелям соловьиным, ландыши и розы зацвели.
Стихотворение Якова Полонского «Светлое воскресенье», которое нередко именуется и как «Пасхальные вести», нам прочитал народный артист России Михаил Филиппов. Завершая эту краткую встречу со стихотворением Полонского, добавим, что Яков Петрович, проживший на самом деле трудную, полную невзгод и испытаний жизнь, был удивительным, отзывчивым, сердечным человеком. Полонский редкой души человек. Думаю, что второго такого доброго, чистого и честного и нет, писал хорошо знавший поэта современник. Очевидно, благодаря этим свойствам своей личности, Полонский в течение жизни был в дружеских отношениях со всеми величайшими поэтами и прозаиками своего времени: Тютчевым, Фетом, Толстым, Тургеневым. Вот только одна цитата. «Любезнейший Яков Петрович, если ваше время завтра, в воскресенье, не занято, то посетите меня вечерком выпить чайку чем очень обяжете вас крепко любящего Федора Достоевского. А сейчас мне бы хотелось перейти от литературной темы к богослужебной и послушать вместе с вами древнее песнопение «Ангельский собор, удивися». Замечательный рассказ об этом песнопении я обнаружил на сайте прихода храма святого праведного Иоанна Кронштадтского в Минске. Познакомимся с этим повествованием. Духом глубокой веры, переданной нам в наследство от предыдущих поколений, веет от этой древней мелодии и древнего христианского текста. «Ангельский собор, удивися, зря тебе в мертвых вменившися, смертную же спаси крепость разоривша, и собою Адама воздвигша, и от ада вся освободша». Это песнопение еще называют воскресными тропарями. Их основная тема – встреча ангела или ангелов и плачущих жен-мироносец у гроба Спасителя. Чтобы глубже понять необыкновенно красивую поэзию диалога мироносец и ангела, утешающего их глубокую скорбь, необходимо уяснить значение некоторых древних церковнославянских слов. В первом тропаре, где говорится о благоговейном восхищении, удивлении ангелов, увидевших Господа умершим и воскресшим, обратим внимание на фразу «и от ада вся освобождша». Она переводится «от ада всех освободившего». С точки зрения поэзии, окончания шега звучат, согласитесь, громоздко, а вот краткие церковнославянские формы «разоривша», «воздвигша», «вменившися» лаконично и таинственно, каким было и само воскресение. Следующий тропарь начинается вопросом ангела-мироносицам. «Почто мира с милостивыми слезами у ученицы растворяете?» Здесь важно знать, что речь идет не о мире, как о вселенной или о неком состоянии, а о благоухающем масле, которое святая Мария Магдалина вместе с другими несла для помазания умершего Спасителя. «Рыдание время Преста, не плачете!» – восклицает ангел, глядя на слезы женщин. «Время Преста» – значит, время плача закончилось. «Христос, яко Бог, бо воскресе от гроба!» – уточняет ангел уже в следующем третьем тропаре. Заключительная часть песнопения посвящена Божьей Матери. Согласно церковному преданию, воскресший Господь первый явился своей матери. Об этом не говорится в Святом Евангелии. Но если задуматься, могло ли быть иначе? Кому в первую очередь обратится сын со словами утешения, зная, что сердце матери полно страдания? «Жизнодавца росши, греха дева Адама избавила еси, разость же Еве в печали место подала еси». Обращаясь к Деве Марии, мы горячо благодарим ее за самое непосредственное участие в исполнении Божьего промысла. Яснее понять этот тропарь поможет его внимательное прочтение. «Греха Адама избавила еси» – значит, от греха избавила Адама. «Радость в печали места» – означает радость вместо печали. Вот что подарила Божья Матерь нашей праматери Еве, родив Сына Божьего. Основная задача поэтического пересказа евангельского события, изложенного в Ангельском соборе, подготовить нас к восприятию жизнеутверждающей вести, самой радостной из когда-либо звучавших на земле. Ад повержен. Христос вышел из него победителем, проложив и нам дорогу к воскресению. Именно это, но в других словах, мы услышим чуть позже, когда будет читаться отрывок из Евангелия «Радостной вести о воскресении». Итак, друзья, я познакомил вас с рассказом о песнопении «Ангельский собор, удивися», обнаруженном мною на сайте прихода храма святого праведного Иоанна Кронштадтского в Минске. А теперь давайте его послушаем. Для облегчения нашего восприятия я буду читать перевод песнопения на современный нам русский язык. Этот перевод с церковнославянского языка я взял из сетевой библиотеки православного христианина, создаваемой с конца прошлого века при Московском храме Благовещение Пресвятой Богородицы в Петровском парке. Благословен Ты, Господи, научи меня заповедям Твоим. Сонм ангелов изумлен был, видя Тебя, Спаситель, причисленного к мертвым, но разрушившего силу смерти, воскресившего с собой Адама и освободившего всех от ада. Благословен Ты, Господи, научи меня заповедям Твоим. Зачем Вы, ученицы, мешаете мира со слезами сострадания? сияющий во гробе ангел вещал мироносицам: «Смотрите на этот гроб и знайте, что Спаситель воскрес из мертвых. Благословен Ты, Господи, научи меня заповедям Твоим». Ранним утром мироносицы спешили ко гробу Твоему, рыдая, но предстал перед ними ангел и сказал: «Прошло время рыдания, не плачьте, но скажите апостолам о воскресении. Благословен Ты, Господи, научи меня заповедям Твоим». Мироносицы жены, с миром пришедшие к Твоему Спасителю гробу, рыдали, но ангел сказал им: «Что вы живого причисляете к мертвым? Ибо Он, как Бог, воскрес из мертвых». Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Поклонимся Отцу и Его Сыну и Святому Духу, Святой Троице во едином существе, взывая с серафимами: «Свят, свят, свят Ты, Господи! И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь». Родив подателя жизни, Дева, Ты избавила Адама от греха, Еве же радость вместо горя даровала, отпавших же от жизни направил к ней от Тебя воплотившийся Бог и человек. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Продолжая нашу литературную программу «Канун Пасхи», напомню себе и вам важнейшую линию житейской судьбы Федора Михайловича Достоевского, чье имя недавно прозвучало в этом нашем эфире. Я имею в виду его участие в так называемом «заговоре петрашевцев», когда за подпольное чтение известного письма Белинского Гоголю с яростной критикой гоголевской книги «Выбранные места из переписки с друзьями» писатель был арестован и приговорен к казни, которую в последний момент заменили каторгой. За время следствия, сидя в Петропавловской крепости, Достоевский написал детскую сказку, позже названную «Маленький герой», по поводу которой он говорил писателю Всеволоду Соловьеву так: «Мне тогда судьба помогла, меня спасла каторга, совсем новым человеком сделался. Когда я очутился в крепости, я думал, что тут мне и конец. Думал, что 3 дней не выдержу, и вдруг совсем успокоился. Ведь я там что делал? Я писал маленького героя, прочтите. Разве в нем видно озлобление, муки? Мне снились тихие, хорошие, добрые сны, а потом, чем дальше, тем было лучше. О, это большое для меня было счастье, Сибири каторга. Говорят, ужас, озлобление, о законности какого-то озлобления, говорят, ужаснейший вздор. Я только там и жил здоровой и счастливой жизнью. Я там себя понял, голубчик, Христа понял, русского человека понял и почувствовал, что и я сам русский, что я один из русского народа. Все мои самые лучшие мысли приходили тогда в голову, теперь они только возвращаются, да и то не так ясно». Конец цитаты. Повторимся. Окончательное перерождение убеждений Федора Михайловича началось на Семеновском плацу и довершилось на каторге. Вот как пишет об этом в статье «Достоевский и Евангелие» литературовед Владимир Николаевич Захаров. «22 декабря 1849 года, когда был объявлен приговор и были сделаны приготовления к казни осужденных, Достоевский был уверен, что через несколько минут умрет и будет с Христом. Неожиданное помилование он пережил как воскрешение из мертвых. Позже это не раз припомнилось в романах и в разговорах с современниками, но впервые рассказано в письме брату, написанном в тот удивительный день, когда в течение нескольких минут в его жизни сошлись Голгофа и Пасха. «Брат, я не уныл и не упал духом. Жизнь везде жизнь, жизнь в нас самих, а не во внешнем. Подле меня будут люди, и быть человеком между людьми и остаться им навсегда, в каких бы то ни было несчастьях, не уныть и не пасть, вот в чем жизнь, в чем задача ее. Я сознал это. Эта идея вошла в плоть и кровь мою. Да, правда, та голова, которая создавала, жила высшую жизнью искусства, которая сознала и свыклась с возвышенными потребностями духа, та голова уже срезана с плеч моих. Осталась память и образы, созданные и еще не воплощенные мной. Они изъязвят меня, правда, Но во мне осталось сердце и та же плоть и кровь, которая также может и любить, и страдать, и желать, и помнить, а это все-таки жизнь. Я читал из работы «Достоевский и Евангелие» литературоведа Владимира Захарова. А сейчас мы с вами будем слушать в небольшом сокращении рассказ Достоевского под названием «Мужик Морей». Этот рассказ вошел в так называемый «дневник писателя» и заключал в себе соединенные воедино воспоминания о конкретном случае из детства и негаснущую память о той самой каторге. Кажется, нельзя представить себе ни одного сборника произведений на пасхальную тему без этого маленького рассказа Федора Михайловича Достоевского. А прочитает нам его Игорь Олегович Смеловский. Итак, Федор Достоевский, рассказ «Мужик Морей».
Мне было тогда всего лишь 9 лет от роду. Но нет, лучше я начну с того, когда мне было 29 лет от роду. Был второй день светлого праздника. В воздухе было тепло, небо голубое, солнце высокое, теплое, яркое. Но в душе моей было очень мрачно. Я скитался за казармами, смотрел, отсчитывая их, на пале крепкого острожного тына. Но и считать мне их не хотелось, хотя было в привычку. Другой уже день по острогу шел праздник. Каторжных на работу не выводили, пьяных было множество, ругательства, ссоры начинались поминутно во всех углах. Все это в два дня праздника до болезни истерзало меня. Да и никогда не мог я вынести без отвращения пьяного народного разгула, а тут, в этом месте, особенно. Мне встретился поляк Эмцкий из политических. Он мрачно посмотрел на меня, глаза его сверкнули и губы затряслись. «Я ненавижу этих разбойников», — проскрежетал он мне в полголоса и прошел мимо. Я воротился в казарму, пробрался на свое место против окна с железной решеткой и лег навзничь, закинув руки за голову и закрыв глаза. Я любил так лежать, к спящему не пристанут, а между тем можно мечтать и думать. Но мне не мечталось, сердце билось неспокойно, а в ушах звучали слова Эмцкого: «Я ненавижу этих разбойников». Мало-помалу я и впрямь забылся и неприметно погрузился в воспоминания. Во все мои 4 года каторги я вспоминал беспрерывно все мое прошедшее и, кажется, в воспоминаниях пережил всю мою прежнюю жизнь снова. Эти воспоминания вставали сами. Я редко вызывал их по своей воле. Начиналось с какой-нибудь точки, черты, иногда неприметной, и потом мало-помалу вырастало в цельную картину, в какое-нибудь сильное и цельное впечатление. Я анализировал эти впечатления, придавал новые черты уже давно прожитому, а главное, поправлял его. Поправлял беспрерывно. В этом состояла вся забава моя. На этот раз мне вдруг припомнилось почему-то одно незаметное мгновение из моего первого детства, когда мне было всего 9 лет от роду. Мгновение, казалось бы, мною совершенно забытое, но я особенно любил тогда воспоминания из самого первого моего детства. Мне припомнился август месяц в нашей деревне. День сухой и ясный, но несколько холодный и ветреный. Лето на исходе, и скоро надо ехать в Москву, опять скучать всю зиму за французскими уроками, и мне так жалко покидать деревню. Я прошел из гумна и, спустившись во враг, поднялся в лоск. Так назывался у нас густой кустарник по ту сторону оврага до самой рощи. И вот я забился гуще в кусты и слышу, как недалеко, шагах в 30, на поляне одиноко пашет мужик. Я знаю, что он пашет круто в гору, и лошадь идет трудно, а до меня изредка долетает его окрик. «Ну-ну!» Я почти всех наших мужиков знаю, но не знаю, который это теперь пашет, да мне и все равно. Я весь погружен в мое дело, я тоже занят. Я выламываю себе ореховый хлыст, чтобы стегать им лягушек. Хлысты из орешника так красивы и так непрочны, куда против березовых. занимают меня тоже букашки и жучки. Я их собираю. Есть очень нарядные. Люблю я тоже маленьких проворных красно-желтых ящериц с черными пятнышками. Но змеек боюсь. Впрочем, змейки попадаются гораздо реже ящериц. Грибов тут мало. За грибами надо идти в березняк, и я собираюсь отправиться. И ничего в жизни я так не любил, как лес с его грибами и дикими ягодами, с его букашками и птичками, ежиками и белками, с его столь любимым мною серым запахом перепрелых листьев. И теперь, даже когда я пишу это, мне так и послышался запах нашего деревенского березняка. Впечатления эти остаются на всю жизнь. Вдруг, среди глубокой тишины, я ясно и отчетливо услышал крик. «Волк бежит!» Я вскрикнул и, вне себя от испуга, крича в голос, выбежал на поляну, прямо на пашущего мужика. Это был наш мужик Морей. Не знаю, есть ли такое имя, но его все звали Мореем. Мужик лет 50, плотный, довольно рослый, с сильной проседью в темно-русой окладистой бороде. Я знал его, но до того никогда почти не случалось мне заговорить с ним. Он даже остановил кобыленку, заслышав крик мой, и когда я, разбежавшись, уцепился одной рукой за его саху, а другой за его рукав, то он разглядел мой испуг. «Волк бежит!» — прокричал я, задыхаясь. Он вскинул голову и невольно огляделся кругом, на мгновение почти мне поверив. «Где волк?» «Закричал! Кто-то закричал! Сейчас волк бежит!» — пролепетал я. «Что ты? Что ты? Какой волк? Померещилось! Вишь! Какому тут волку быть?» — бормотал он, ободряя меня. Но я весь трясся и еще крепче уцепился за его зипун и, должно быть, был очень бледен. Он смотрел на меня с беспокойной улыбкой, видимо, боясь и тревожась за меня. «Ишь, ведь испужался! Ай-яй!» — качал он головой. «Полно, родной! Ишь, малец! Ай!» Он протянул руку и вдруг погладил меня по щеке. «Ну, полно же, ну! Христос с тобой! Окстись!» Но я не крестился. Углы губ моих вздрагивали, и, кажется, это особенно его поразило. Он протянул тихонько свой толстый, с черным ногтем запачканный в земле палец и тихонько дотронулся до вспрыгивающих моих губ. «Ишь ведь, ай!» — улыбнулся он мне какую-то материнскую и длинной улыбкой. «Господи, за что это? Вишь ведь, ай-яй!» Я понял, наконец, что волка нет, и что мне крик «Волк бежит!» померещился. «Ну, я пойду», — сказал я вопросительно и робко, смотря на него. «Ну и ступай, а я тебе во след посмотрю. Уж я тебя волку не дам», — прибавил он, все так же матерински мне улыбаясь. «Ну, Христос с тобой, ну ступай». И он перекрестил меня рукой и сам перекрестился. Я пошел, оглядываясь назад, почти каждые 10 шагов. Морей, пока я шел, все стоял со своей кобыленкой и смотрел мне во след, каждый раз кивая мне головой, когда я оглядывался. Мне, признаться, было немножко перед ним стыдно, что я так испугался. Но шел я, все еще побаиваясь волка, пока не поднялся на косогор оврага до первой риги. Тут испуг соскочил совсем, и вдруг, откуда ни возьмись, бросилась ко мне наша дворовая собака-волчок. С волчком-то я уж вполне ободрился и обернулся в последний раз к Морею. Лица его я уже не мог разглядеть ясно, но чувствовал, что он все точно так же мне ласково улыбается и кивает головой. Я махнул ему рукой, он махнул мне тоже и тронул кобыленку. «Ну-ну!» — послышался опять отдаленный окрик его, и кобыленка потянула опять свою саху. Все это мне разом припомнилось, не знаю почему, но с удивительной точностью в подробностях. Я вдруг очнулся и присел на нарах, и помню еще застал на лице моем тихую улыбку воспоминания. С минуту еще я продолжал припоминать. Я тогда, придя домой от Морея, никому не рассказал о моем приключении. Да и какое это было приключение? Да и об Морее я тогда очень скоро забыл. Встречаясь с ним потом изредка, Я никогда даже с ним не заговаривал, не только про Волка, да и ни о чем. И вдруг теперь, 20 лет спустя в Сибири, припомнил всю эту встречу с такой ясностью до самой последней черты. Значит, залегла же она в душе моей неприметно, сама собой и без воли моей. И вдруг припомнилось тогда, когда было надо. Припомнилась эта нежная материнская улыбка бедного крепостного мужика, его кресты, его покачивание головой. Ишь ведь, испужался, малец. Конечно, всякой бы ободрил ребенка, но тут, в этой уединенной встрече, случилось как-то что-то совсем другое. И если б я был, собственно, его сыном, он не мог бы посмотреть на меня сияющим более светлую любовью взглядом. А кто его заставлял? Он был собственный крепостной наш мужик, а я все же его борчонок. Никто бы и не узнал, как он ласкал меня, и не наградил за то. Встреча была уединенная, в пустом поле, и только Бог, может, видел сверху, каким глубоким и просвещенным человеческим чувством и какую тонкою, почти женственную нежностью может быть наполнено сердце иного грубого, зверски невежественного крепостного русского мужика, еще и не ждавшего, не гадавшего тогда о своей свободе. И вот когда я сошел с нар и огляделся кругом, помню, я вдруг почувствовал, что могу смотреть на этих несчастных совсем другим взглядом, и что вдруг каким-то чудом исчезла совсем всякая ненависть и злоба в сердце моем. Я пошел, вглядываясь в встречавшиеся лица. Этот обритый и шельмованный мужик с клеймами на лице и хмельной, орущий свою пьяную сиплую песню, ведь это тоже может быть тот же самый Морей.
В исполнении артиста Игоря Смеловского мы с вами прослушали рассказ Федора Михайловича Достоевского под названием «Мужик Морей». В уже упоминавшейся мною статье «Достоевский и Евангелие» литературовед Владимир Захаров пишет о том, что, находясь на каторге, писатель сочинил, но так и не записал статью с выразительным названием «О назначении христианства в искусстве». Достоевский сообщил о статье выпускнику императорского лицея, другу и помощнику ссыльных, добрейшему барону Александру Егоровичу Врангелю в Страстную пятницу 1856 года. «Всю ее, до последнего слова, я обдумала еще в Омске. Будет много оригинального, горячего. За изложение я ручаюсь. Это, собственно, о назначении христианства в искусстве. Только дело в том, где ее поместить». Статья так и осталась ненаписанной. Да и поместить ее было бы негде. Но взгляд Достоевского на эту тему выражен во всем его творчестве. «У Достоевского была почти религиозная концепция творчества», пишет Захаров, цитирую, «как священник на исповеди, он был исповедником своих героев. Их грехи становились его грехами, увеличивая тяжесть его креста. Свою вину герои и их автор разрешают самим актом творчества, исповедью, покаянием и искуплением своих и чужих грехов». Конец цитаты.
Канун Пасхи с Павлом Крючковым.